Спасибо тебе, Творец, за то, что ты направил нас своей великой милостью на это святое и благословенное поле. В это время и в этом месте, в группе Бней Барух, с нашим возлюбленным Равом и трудами Бааль Сулама и Рабаша. Творец, мы хотим быть Твоими верными слугами и партнерами в деле созидания творения. Мы просим Тебя дать всему мировому кли силу соединиться в одно сердце и с радостью привлекать Твой свет в мир. Помоги нам, Творец. Мы просим Тебя. Создавать в течение урока.
Для нас главное — это понять, что каждое мгновение нашей жизни находится в процессе. И это процесс развития. Всегда, каждое мгновение мы проходим состояние, которое Творец уготовил нам заранее. И Он хочет, чтобы мы их прошли. А мы должны над каждым из моментов дать отчет и научиться, как правильно им воспользоваться. И поэтому для нас важно видеть любые состояния, которые проходят, как состояние разбиения, как говорит наш заголовок, то, что разбиение — это средство для раскрытия Творца. Творец разбил кли, а мы должны пройти все формы разбиения и на каждой из них видеть, как нам все-таки направить себя и приблизить себя к исправленному состоянию, к совершенному состоянию. И об этом и говорит Бааль Сулам. Прошу, 17 отрывок.
17 отрывок. «И нет у тебя недостатка ни в чем, но лишь выйти в поле, которое благословил Творец, и собрать все те оторвавшиеся части, которые оторвались от твоей души, и соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно, без всякого перерыва. И родник великой мудрости и высшие реки света будут как неиссякаемый источник. И куда бы ты ни посмотрел, место это будет благословенно, и все будут благословенны благодаря тебе, так как будут они благословлять тебя постоянно.
Да. То есть мы каждое мгновение будем стараться видеть, что Творец нам приготовил, что мы чувствуем в этот момент нашей жизни. Присоединим к этому ощущению понимания, что приходит это к нам через разбиение, через ту подготовку, которую Творец специально сделал, как Он и говорит. Он приготовил для нас отпавшие части, которые отпали, удалились от одной души. И части этой души мы сейчас и должны почувствовать. И как Он говорит, собрать их одно за другой в одну душу, цельную, совершенную. И в той мере, в которой мы соединяем все эти отпавшие части в одно желание, в одно направление, с одним намерением, в единую систему, то мы, соответственно, увидим, как мы возвращаемся к той совершенной системе. Постепенно. Нефеш, Рух, Нешама, Хая и Хиде. Во всех 125 ступенях. И свет наполнит килим, которые соединяются друг с другом, желания, которые восполняют друг друга. И все зависит от человека, который просит, как он и говорит, собирает все эти отпавшие части и старается соединить их вместе. И в том, что человек в себе, внутри себя выполняет эту работу, и в том, что он выполняет ее в своей группе. Итак, мы должны, по сути, постоянно находиться в такой работе. Работа в поле, то, что называется.
Будет. Что это за место?
В любом состоянии, когда ты через это состояние ищешь Творца, и между тобой и Творцом есть картина мироздания, и эта картина должна связать тебя с Творцом. Так вот, если ты смотришь на эту картину, которая находится перед тобой, ты находишься в ней, в этой сцене. Если ты посмотришь и хочешь отыскать в ней того, кто задействует эту реальность. Кто создал эту сцену? Кто создал весь этот театр? Если ты направлен на него, тогда ты постепенно можешь прийти к состоянию, когда ты его раскроешь. И это то, что мы в конечном итоге ищем.
Да, как с помощью форм разбиения, которые человек встречает в пути, он все время как бы выстраивает себя по отношению к цели. Что это за механизм настройки такой?
Это то, что мы должны сделать, уже произошло, как сказано. И будешь ты пользоваться тем, что уже было. Дословно ел пережеванное. Нет ничего нового под солнцем. Мы должны лишь только стараться действовать вместе, потому что наверняка вместе — это правильная реализация раскрытия человечества, реальности. И вот вместе мы должны просить Творца как силу, которая создала и которая светит в этой реальности. И таким образом мы придем к состоянию, которое называется «Исраэль, Тора и Творец, единый». Исраэль — это люди, которые тянутся к Творцу, Яшар-Кель, прямо к Творцу. Свет — это Тора, это связь между светами и Келим. Мы — Келим, света приходят от Творца, а Творец — это, собственно, сам Творец. Так мы должны постараться соединить все три эти составляющие вместе. И в этом наша работа постоянная, ежесекундная. Насколько мы это можем? Конечно, на наших ступенях мы только начинаем, мы только стараемся соединить все творение к состоянию, как это было до разбиения Адама Ришон. Добьемся успеха.
Можно еще вопрос?
Да.
Вы сказали раньше, что мы должны найти общее состояние. Теперь, если мы настолько отличаемся и ищем по-разному наш путь, что значит найти в десятке вот это общее состояние?
Разные состояния? Что он сказал?
Как мы находим общее состояние?
Общее состояние. То есть они меняются, они стараются обнаружить себя объединенными. И не то, что каждый сам раскроет духовную реальность, каждый сам по себе, а хотят они соединиться для того, чтобы у всех раскрылась высшая общая для всех реальность. Это то, что называется нешама, душа. Это то, что должно быть. Не может быть, чтобы я думал о духовном и то, что я один. Это одно отрицает другое. Значит, я думаю не о духовном, а о чем-то другом. Духовное — это если мы хотим быть вместе, в объединении между нами. И то, что между нами раскроются еще разнообразные силы, свойства, когда вместе мы соберем новую духовную уже реальность. То, где мы вместе существуем и чувствуем объединение, чувствуем поручительство. И это будет уже называться душой. Постарайтесь прочувствовать, представить такое состояние, когда наверняка мы можем в нем жить, существовать все время себя, чувствовать, поддерживать и поддерживать друг друга. У нас есть возможность, шанс. И мы с ним продвигаемся, и мы приглашены к продвижению. И Творец ожидает, пока мы это сделаем, чтобы мы были готовым к ли со своей стороны. Понятно? Это все нам предстоит. Один шаг вперед, и мы уже в этом.
В продолжении вопроса Рои, что является работой человека, а что работой группы, когда мы собираем все эти органы?
Каждый из людей... Каждый человек — это орган, это сфера. Из 10 сферот. Каждый человек — это орган тела, совершенного тела, который называется десятка. Так он должен себя рассматривать. То, что не может быть, чтобы он что-то почувствовал, как и сказано, что ты должен прийти к состоянию, чтобы собрать отпавшие части, органы тела, то, что отпало от твоей души. То есть когда-то вы были объединены. Да вообще, были объединены все, каждый со всем. Но пока постепенно начни соединяться с тем, кто находится рядом с тобой. Не думай, что это случайно. Для тебя это случай, но свыше случайности не бывает. Все детерминистки, все наверняка функционирует как часики. Очень точно. Так если как один человек с одним сердцем.
Что здесь является групповой работой и что является личной работой человека?
Групповая работа — это человек, да поможет ближнему своему. Мы показываем пример, пробуждение, поддержку. Это может быть без слов, только в мыслях, когда я думаю о других. Благословляю всех, молюсь за всех. Я с этого начинаю свое утро, когда я встаю.
Так,
прежде всего, я благословляю Творца, который пробудил меня и помогает мне встать, прийти в себя, допустим, а потом я молюсь о группе. своей душе. Потому что если я встал как животное, то сразу надо думать об уровне человека. Значит, я молюсь о своей душе, то есть Творцу, о группе, потому что группа — это кли души.
А личная работа человека, что с этим?
Так это личная работа человека. Потом я выясняю, что я могу сделать, какие действия. На словах, в действии, чтобы практически соединить всю группу, наладить с ними связь и вместе с ними подняться на более высокий уровень.
Извиняюсь, в таком случае непонятно, в чем разница между личной работой и работой в группе.
То, что ты делаешь, это личная работа. То, что делает вся группа с предварительным согласием, это групповая работа. У тебя нет другой работы, кроме группы, вне группы. А какая может быть работа? Приведи пример.
Не вне группы, может быть, более личная, более внутренняя работа и групповая, которая тоже выражается извне.
Одно связано с другим. Все связано. Не может быть, чтобы я сделал какое-то внутреннее свое исправление, и это бы не произвело изменения на всю группу. Не может быть такого?
Спасибо.
Все наши состояния, все наши исправления, все связано. Нечего тут скрывать. И так это происходит. Это удивительно, чудесная система.
Rav, I wanted to ask you, are there ways we can recognize or a taste or have a look at what connection?
Есть ли пути, с помощью которых мы можем почувствовать, вкусить, что такое обнение, когда мы находимся в десятке, когда совершаем работу в десятке? Есть ли путь, что распознать или вкусить, что такое обнение?
Да, если ты будешь все время об этом думать и будешь стараться прийти к более утонченным своим чувствам и обнаружить связь с желаниями товарищей, направленных на цель, вы увидите быстро, как вы можете в таких устремлениях соединиться друг с другом и превратиться в единое целое. И тогда вам будет очень легко раскрыть духовное пространство, в котором вы вдруг себя обнаружите.
Не понял. Есть ли признак того, что десятка объединяется в правильном виде и поднимается на более высокую ступень?
В ощущениях, насколько они соединены друг с другом, больше нечего проверять. Насколько они чувствуют себя все более близкими, участвующими вместе в чем-то, действующие вместе, может быть, каждый на своем месте, допустим, как в той же лодке, но все ради одной цели, каждый поддерживает другого, заботится о других. Есть нечто между ними, как в семье. Это очень важно. Такое ощущение семьи, группы как семьи, очень важно. Это очень близко каждому. Каждый может понять, что это такое. И каждый может как-то удерживать это. И забота о товарищах, как забота о семье, о детях. Это части моей души, все мои товарищи. Я это все еще не чувствую. Я смотрю на каждое из лиц, и я не чувствую в этих лицах что-то близкое. И их устремление, их поведение, мне кажется, чем-то странным, далеким, чуждым, не касающимся меня конкретно. Но я должен видеть вот через них, так прозрачно, через них, в них, в каждом из них есть часть моей души, эгоистически даже. Я могу на него смотреть. И вот эта часть мне нужна. К ней должен соединиться. С ней. А все остальное, я не знаю, каким образом я соединюсь. Но вот его устремление достичь цели творения, Творца, окончательного исправления. В окончательном исправлении, даже если на каждой ступени есть что-то от окончательного исправления, то там, в этом точечном, окончательном исправлении мы соединимся.
Рав, мы годами повторяем как бы те же самые внешние действия. Что вы рекомендуете каждому? Как подготовиться к тому, чтобы каждый раз прийти к тому же действию? Как вы даете нам пример, каждый день, каждый утренний урок вы приходите в новом волнении и в новом чувстве. Как прийти, как вы, и прийти в этом воодушевлении? Я каждый день пытаюсь раскрыть новое желание, неисправленное, которое еще не поднялось во мне и не исправилось. И исходя из этого желания, я обращаюсь к вам. И я желаю, чтобы это желание исправилось, раскрылось, и в нем раскрылся Творец, и так все мы обнимемся все вместе в наших неисправленных желаниях, у которых есть сегодня возможность прийти к объединению, то есть к исправлению. И это то, что я делаю. Я встаю, как вы, пробуждаюсь, как вы, до урока. Ну, по крайней мере, за час до урока я уже нахожусь в своем внутреннем пробуждении. Поэтому, когда я прихожу к вам, я уже готов. Я тоже, но когда я встаю, я встаю, как все вы. И по мере вашего продвижения вы будете видеть, что будет у вас пробуждение ото сна, не то чтобы более трудным, но более тяжелым. Вы будете дальше от духовного и должны будете прикладывать усилия для того, чтобы пробудить себя. Да? Но есть... Мы продолжим.
18 отрывок. Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире, имеет право на существование. И нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли. Ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру. Ведь любого взгляда на работу по сотворению мира достаточно, чтобы мы поняли величину совершенства, вершащего и созидающего его. И потому мы должны научиться остерегаться очернения любого элемента творения, говоря, что он является лишним, и в нем нет никакой необходимости. Ведь этим мы клевещем, страшно сказать, на создающего его.
То есть все тикает подобно часам в очень точном виде, детерминистическом, когда все, что должно произойти, произойдет, и мы только на основе этого должны установить наше правильное отношение к происходящему. Но в нашем отношении, более правильном или менее правильном, мы, по сути дела, видим мир. Через это мы видим, изменяется, в каком виде, лучше, хуже. Мы видим это через наши отношения. Это как фильтр, через который мы так судим и определяем, и чувствуем реальность. Прочитай еще раз.
Еще раз 18 отрывок. «Все, что есть в мироздании, как хорошее, так и плохое, и даже самое плохое и вредное в мире, имеет право на существование. И нельзя уничтожать его и совершенно истреблять с лица земли. Ведь на нас возложена лишь задача по его исправлению и возвращению к добру. Ведь любого взгляда на работу по сотворению мира достаточно, чтобы мы поняли величие, величину, совершенство вершащего и создающего его. И потому мы должны научиться остерегаться очернения любого элемента творения, говоря, что он является лишним, и в нем нет никакой необходимости. Ведь этим мы клевещем, страшно сказать, на создавшего, создающего его».
Очень сильный отрывок. С очень четким отношением, которое мы должны определить относительно всей.
Ты говоришь, что вся эта система детерминистская, очень точная, все тикает как часы в каждом состоянии.
Да.
Что мы должны определить в каждом раскрывающемся нам состоянии? Какое первое действие мы должны сделать?
Мы всего лишь исправляем наши отношения. И в соответствии с исправлением нашего отношения к реальности, которая раскрывается, в этом мы чувствуем, что мы меняемся, что мир меняется. Но это все только в соответствии с нашим отношением к тому, что раскрывается в нас, перед нами, но перед нами нечему так уж раскрываться. Это обычные вещи из внешнего мира. Главное то, что проходит через нас в самом человеке, как он относится к группе, как он относится к общей реальности, к своей жизни. Способен ли он наполнить всю свою жизнь высшей силой, которая изменяет все и делает все? И он со своими товарищами вместе стараются так принять Творца, который действует в них. Когда мы объединяемся между нами, товарищи, и чувствуем, что Творец находится внутри нас, и в стремлении к этому мы так живем. Это наша настоящая внутренняя жизнь. А вне этого тогда мы чувствуем механическую эту жизнь, да? В которой мы тоже должны существовать и тоже в чем-то действовать. Но главная наша работа — это как мы держим между нами Творца, который держит нас, объединяет нас, и мы вместе с Ним из состояния в состояние продвигаемся.
Когда у человека происходит состояние, любое состояние, можно ли сказать, что его первым действием реакция — это обращение к высшей задействующей силе?
Да, первое действие это то, что я возвращаюсь к состоянию, что нет никого, кроме Него. Исходя из «нет никого, кроме Него», как я связан с «нет никого, кроме Него», я уже тогда прихожу к десятке. И от десятки снова возвращаюсь к «нет никого, кроме Него». Итак, видите, я — группа Творец, каждый раз я так выясняю каждое состояние.
Последний вопрос, Раф. Вы сказали прежде, что Творец дает нам возможность. Мы приглашены. В чем эта возможность, которая сейчас нам предоставлена?
Что мы в объединении между нами будем держать Творца, пока не почувствуем, что Он управляет нами, и мы объединены между собой и с Ним, так что чувствуем все Его действия на нас. Главное в нашей работе, прежде всего, это склонение себя. Когда мы склоняем голову и принимаем все, что происходит, что это происходит для продвижения к цели. Когда наверняка мы делаем шаг к цели. Но сейчас наше исправление, как мы воспринимаем этот шаг, в хорошем или в плохом виде. И здесь мы должны прийти к нашему исправлению для того, чтобы согласиться, что то, что происходит, это происходит со стороны Творца в хорошем виде. Все во благо. И с помощью этого человек уменьшает свой эгоизм, склоняет голову, и в таком виде он продвигается по отношению к товарищам и вместе с ними по отношению к Творцу. У нас нет выбора. Мы должны обуздать наш эгоизм в таком виде, что этот эгоизм, он когда-нибудь станет под нами. И с этого момента и далее мы уже начнем действовать ради отдачи. Следующий шаг, который нам предстоит, только в большем объединении. Это называется следующим шагом. Со стороны нет шагов. Первый, второй, третий. Творец совершает свои шаги в соответствии с тем, насколько мы способны принять Его приближение. Поэтому все зависит от объединения между нами, от меры нашего объединения. Все об этом написано. Высший свет находится в абсолютном покое, и все зависит от килим.
Buongiorno Rav. Quando ce la prendiamo con noi stessi per il nostro desiderio di ricevere, stiamo infamando il creatore.
Когда мы сердимся на себя, в десятке на наше желание получать, злословим ли мы таким образом на Творца?
Конечно, конечно. Нам нельзя проклинать злое начало. Творец говорит: «Я создал злое начало». Написано, не было большей радости перед Ним, как в день, когда были созданы небо и земля, когда есть две эти противоположные силы, и между ними может быть человек, создание, которое уподобится Творцу. Так это на самом деле совершенно большое, красивое творение, с помощью которого творение, это создание, растет до уровня Творца. И не думать, что злое начало, оно создано, что ошибочно, Жаль, что создано. Без него мы не можем уподобиться Творцу. Злое начало помогает нам больше, чем доброе начало продвигаться. Мы должны понять, почему наш эгоизм настолько силен, настолько мешает нам все время. Потому что он строит в нас все шаги, все внутренние органы, все состояния, мысли, желания, все приходит от него. И поэтому мы должны терпеливо относиться ко всему, что мы проходим. И не впечатляться, не молиться о том, чтобы умерли грешники, то, что называется, когда все эгоистические мысли, чтобы они умерли. Нет, но чтобы вернулись к ответу, чтобы было у них намерение ради отдачи.
Девятнадцатый отрывок. Есть две власти, действующие на путях развития. Первая — власть небес, которая гарантирует возврат всего плохого и вредного к хорошему и полезному. Однако она действует в свой срок, соответственно своей природе, тяжело и долго. А когда развивающийся объект является живым и ощущающим, выходит, что он переживает ужасные боли и страдания, находясь под действием катка развития, катка, прокладывающего свой путь с великой жестокостью. Этому противостоит власть Земли, то есть люди, которые взяли законы упомянутого развития под свое собственное управление, и у которых есть право полностью освободиться от оков времени. И они очень ускоряют конец развития, иными словами, созревание и исправление объекта, что и является концом его развития. Спасибо. Есть ли вообще возможность знать, нашими усилиями достигаем ли власти Земли?
Это ты прав, это правильный, хороший вопрос. Насколько мы берем, уже взяли, может быть, в свои руки процесс развития, можем направлять его и можем ускорять его. Это зависит от того, насколько мы чувствуем силу нашего объединения, результат объединения между нами. Чувствуем ли мы, когда объединяемся, ускорение в продвижении или нет? Это зависит от нашего ощущения, как мы формируем себя. Измерить это каким-то внешним прибором невозможно, но измерить это в наших чувствах — это дано.
Есть ли какая-то индикация страдания, связанная с этим?
Индикация страдания?
Да, страдание. Может ли быть индикация?
Нет. Нет, это зависит, от чего ты страдаешь. Страдаешь ли ты вместе с товарищами, за что и как, и так далее, и так далее. Просто слово «страдание» ни о чем не говорит.
А страдание — от недостатка объединения?
Страдание от отсутствия объединения — это уже что-то другое, да. Испания 1.
Buenos días, Rab. Buenos días, Clima Mundial.
Доброе утро, Раф, мировой клим. отрывок, который мы сейчас прошли, говорит о двух путях. Путь Бейто и путь земли. А где путь Ахишена?
Путь для Ахишена — это только в мере объединения между товарищами через силу, когда они идут и разбивают все преграды, которые между ними, в их сердцах, и стараются объединиться в одно желание, направленное на цель, когда цель — это быть объединенными для того, чтобы этим доставить наслаждение Творцу. Если есть у вас такое намерение, если формирует каждый раз это намерение в каждое мгновение, насколько можно больше, мы возвращаемся к этому, по крайней мере, иногда так в соответствии с этим продвигаемся. Можно измерить, насколько они продвигаются.
Давай. Заключенное в теле желание получать для себя было создано только чтобы его уничтожили и искоренили из мира, изменив на желание отдавать. А страдания, которые мы испытываем, это лишь раскрытия, которые показывают всю ничтожность и вред, давлеющие над ним. «Приди и увидь». В тот момент, когда все живущие в мире единогласно согласились бы отменить и уничтожить свое желание получать для себя, и у них не было бы никакого желания, кроме отдачи ближним, все заботы и вредители исчезли бы с лица земли, и каждый был бы уверен в здоровой и счастливой жизни, ведь у каждого из нас был бы огромный мир, который заботился бы о нем и наполнял его нужды. Однако, когда у каждого есть не более чем желание получать для себя, из этого вытекают все заботы, страдания и войны, и резня, от которых у нас нет спасения, и которые ослабляют наше тело разными болезнями и страданиями. И вот ты видишь, что все страдания, существующие в нашем мире, это лишь явления, предлагаемые нашему взору, чтобы подтолкнуть нас к отмене дурной клипы и тела и принятию совершенной формы желания отдавать. И это то, что мы сказали, что сам путь страданий способен привести нас к желаемой форме.
Здравствуйте, Рав. Вопросы женщин. Иногда я чувствую, что у меня нет желания к духовному, и нет также желания к материальному. То есть я чувствую, что некуда мне идти. Какой правильный путь, как с этим справляться?
Правильный пункт и правильный путь — это только включаться в группу. Невозможно иначе. Получить силы мы можем либо от Творца, либо от группы. Ну так надо обращаться к ним. Да.
Из Москвы 8 и из Торонто спрашивают, если я вижу, что одно зло вокруг абсолютное, как правильно, как практически исправить его?
С помощью того, что я молюсь и прошу, чтобы я увидела, что это зло существует во мне, а вне меня нет зла. И если я исправлю себя, то я увижу мир как полное добро.
Питахтика Ваши, что означает, что Творец держит нас в объединении?
В той мере, в которой мы хотим достичь объединения, Творец удерживает нас в этом и помогает нам в этом.
Мак 25, как мы можем объединиться в десятке, став одним единым целым, и в то же время остаться такими разными во мнениях и в ощущениях?
Это не важно. Какие мысли, склонности, в которых мы находимся. Главное для нас, что мы все должны достичь одной цели, и достичь ее мы можем лишь при условии, если мы почувствуем себя в одной лодке, как Ной в ковчег. И так лишь мы достигаем цели.
Питахтико 23. Я слышала, что каждый раз Творец увеличивает желание получать, когда нужно. Когда нужно или когда не нужно?
Это не зависит от нас. В каждом случае есть у нас новое желание получать, и в каком количестве и качестве это не мы решаем. Это определено, насколько мы работаем с нашим кли, с нашей десяткой, и насколько мы хотим приблизиться к ним. В соответствии с этим желание получать раскрывается, и мы тогда продвигаемся, используя его правильным образом.
Вопрос из Турции. Почему нам так помогает распространение в тяжелых состояниях?
Я получаю через тех людей, которым я распространяю, высшую силу. И в них Творец находится во всех, как Шхина. И когда я продвигаю их к Творцу, я этим выполняю очень большую, очень хорошую работу, которая нравится Творцу, потому что Он хочет приблизить к себе весь род человеческий, и поэтому я совершаю в этом хорошие, добрые дела для всех и также для себя.
Тактикой 5. Как быть в радости в тех состояниях, которые раскрываются в мире, чтобы и в то же время заботиться о будущих поколениях?
Нет, мы не должны быть в радости, видя плохие вещи, которые происходят в мире, и видя, как люди страдают. Об этом написано: «Не отдаляйся от общества». И мы должны страдать вместе со всеми живущими в мире и молиться за них, и стараться достичь исправлений как можно быстрее, чтобы это было уже быстрее, происходило раскрытие Творца творения. Мы не можем оставить мир таким, как есть, а наоборот, исправить себя как можно быстрее, чтобы было хорошо всему миру. Поэтому каждый раз, когда раскрывается какое-то зло в мире, мы должны буквально молиться об этом, чтобы это прошло быстрее, все войны, все проблемы. Конечно.
Что это означает брать в руки закон развития?
Когда мы ускоряем исправление, а не то, что Творец подгоняет нас к исправлению.
Мак 39. Как мы можем сопротивляться раскрытию разделения в группе?
С помощью того, что мы объединяемся, определяем разные состояния. Как мы будем действовать каждую секунду? И мы этим определяем будущие состояния, чтобы мы не проходили их уже в падении, в упадке. Мы должны устанавливать между нами больше связей и действий, И тогда не будет места тому, чтобы Творец пробуждал нас негативным образом.
Мак 25. Какими действиями мы можем создать власть Земли в десятке?
Действия по объединению, что можно сделать? Объединение, учеба, участие, распространение. Это то, что мы должны делать. Это называется власть Земли, когда мы сами хотим продвигаться, и для этого мы производим такие действия. Спасибо женщинам.
Раф, можно спросить, в конце урока мы часто, в конце каждого урока мы составляем общую молитву в десятке, и часть благодарности составить очень легко, потому что есть благодарность за урок, и... но потом есть часть, когда нужно просить, когда нужно выразить свою просьбу, обращение к Творцу, и это тяжелее сделать. Так почему так тяжело выразить точно хисарон по сравнению с тем, как мы благодарим Творца?
Смотри, после урока вы уже выходите уже из просьбы, из благодарности. Вы относительно наполнены. Вам трудно найти еще желания, хисароны, стремления пустые. И поэтому это проблема. Да. Потому что наш урок, он сам по себе молитва. Сейчас, допустим, мы закончили определенную тему. Мы говорили много об исправлении. И уже в этом каждый поднимает свою просьбу, хочет или не хочет, но он, по сути, выражает это. И что после этого молиться? То есть наша учеба, она уже сама по себе молитва.
Так что бы вы посоветовали в таком случае?
Я советую. Я боюсь советовать, потому что это может привести к слабости. Я бы все-таки... прошел бы снова, но нужно посмотреть, не ослабляет ли это людей. Не знаю. Не знаю. Решайте сами. Можно читать псалмы. Это всегда полезно. Можно выбрать оттуда несколько таких псалмов, чтобы они были ближе к нам. Не стоит читать статьи Бальсулама или Рабаша, потому что мы уже и так в них на протяжении урока, и тогда будет перегруз. И мы выйдем опустошенными. Но псалмы — это продолжение молитвы. Это правильная молитва. Если вы можете читать псалмы, я думаю, это хорошо.
Ну, еще один вопрос. Мы уже прошли два урока дневных, и есть совершенно другая динамика на этих утренних уроках, на тех дневных уроках по сравнению с утренними. Как вы чувствуете, как вы видите развитие этих уроков?
Я не знаю. Я иду согласно тому, как я чувствую группу, окружение людей, которые находятся на уроке. И пока что я не знаю, я ищу. Пока что мне непонятно, как вести себя, что изучать, как изучать. Вы должны участвовать в этом активно. Иначе мы сделаем это как утренний урок. Вы видите, тоже какие-то отрывки, я объясняю, потом спрашивают, и так это проходит. Может быть, мы должны это сделать по-другому.
Игрот Рабаш.
Может быть, читать письма Рабаша, или даже письма Баля Сулама, я бы сделал что-то отличное от утреннего урока, отличное. И поэтому предложите мне, что делать.
Отличаются по учебному материалу или также вид урока?
И контент, и стиль. Я бы сделал что-то, чтобы было... Да, это очень известное предисловие Баля Сулама. Он начал с того, что он написал комментарии на «Древо жизни Ари». По ним «Мейрот Умазберот». Это добавка к учению «Десяти сферот». И поэтому это предисловие очень важно, важное. Начнем изучать его, и по пути мы пройдем многие вещи, которые вы не найдете ни в одном другом месте. Что мы сейчас слышали? Это прежде всего предисловие очень особое. Как мы видим, это предисловие книги «Паним Мейрот Умазберот». Так определяет его Баля Сулам, лик сияющий и объясняющий в переводе. Он обращен к людям, которые изучают все книги Торы, Талмуд, разные вещи, и они погружены в это, а до науки Каббала они не доходят, и он хочет пробудить их к изучению науки Каббала, потому что это является целью. И поэтому он пишет, объясняет здесь, что согласно всем источникам, оригинальным источникам мудрости Торы, мы не можем понять Тору, если мы не изучаем науку Каббала. Это в итоге то, что он говорит. Чтобы понять Тору, то, что написано, все знают эту книгу, она не такая большая, где говорится о разных отношениях между людьми, Авраам, Ицхак, Яков, там разные вещи, которые относятся к этому маленькому народу, который был там, и так далее. Это написано таким образом, что все думают, что это рассказ. И этот рассказ можно читать даже детям, и так и учат его, и читают его. Человечество в разной мере приняло это и говорило уже об этом много. Но умные люди, они говорят об этом иначе. Они говорят, что в этом рассказе есть код, что сам рассказ — это код, и нет там ничего, что говорилось бы об этом мире, хотя рассказывается якобы об этом мире, а говорится об управлении всем мирозданием, всей Вселенной, всей реальностью, включая всю Вселенную, все планеты, все, что было, есть и будет, со всеми находящимися, которых мы видим и не видим, чувствуем и не чувствуем, обо всем. Потому что говорится о Творце, о высшей силе, которая находится выше нашего мира, со всеми остальными мирами, которые мы еще не раскрыли, и о его отношении ко всему этому творению, и о том, как это творение может, и это главное, как это творение может отреагировать правильно на то, что оно чувствует в своем существовании, что оно может изменить себя таким образом, что оно начинает через все эти скрытия, через все эти миры, через все эти пространства и расстояния, как оно может прийти к состоянию, когда оно раскрывает высшую силу, которая продвигает его, которая приводит его в действие. И люди, которые раскрывают это, могут тогда изменить свою реальность. И это, по сути, является целью. Это то, что говорят нам каббалисты, что все это в наших руках. И мы должны лишь понять, что такое Тора, насколько это код. Мы в наши дни уже больше понимаем, что такое код. Как компьютер, есть язык компьютера, и с помощью этого языка мы можем понять и можем говорить с компьютером. Также мы с помощью Торы, которая является кодом, хотя это и книга непростая, и как мы правильно открываем эту книгу, правильно читаем ее, мы с помощью этого можем войти в компьютер всего мироздания, всей реальности, войти в него и привести себя в действие и всю реальность с помощью этого кода. И поэтому он говорит, читают, но сколько понимают, ничего не понимают. И на самом деле не могут ничего задействовать и не могут повлиять на свои судьбы. И что нужно? Нужна нам наука. Пункт.
Однако, в соответствии с этим необходимо понять, что во внутренней Торе существует большое скрытие, как сказано в трактате «Праздник». Не обучают массы Берешит, действия творения больше двух, а массы Меркава больше одного. И все книги, относящиеся к этой области, запечатаны и недоступны пониманию масс, кроме тех избранных, которых призвал Творец, и которые понимают уже корни своей мудрости, полученные из уст в уста.
Невозможно понять то, что написано в книгах Торы, если не получают объяснение от каббалиста, который он говорит здесь. Он говорит, что у нас нет выбора. Короче говоря, простыми словами, у нас нет выбора. Мы обязаны достичь состояния, когда мы раскрываем Тору, потому что иначе мы страдаем и не понимаем, что природа требует от нас, почему мы существуем. Эти животные, там, неживой, растительный, животный уровень. У них нет вопросов, они живут, потому что живут. Но тот, кто находится на ступени человек, Адам, у которого есть все-таки внутренний корень достичь понимания Творца, понимания его факторов, понимания судьбы своей, он находится в смятении и не знает, почему, для чего он страдает, и что у него есть в его жизни, кто им управляет, от чего он зависит, от кого он зависит и так далее. И люди, которые развиваются до такого уровня, они уже начинают буквально задавать большие вопросы, не находя ответа. И как же они... Дальше.
Однако мы находим тайны мудрости даже у иноземных ученых прошлых поколений. Раби Моше Бутриль в предисловии к комментариям на книгу Ицера статье Платон так предостерегал своих учеников: «Не передавайте мудрость тому, кто не знает ее величия». И так предостерегал и Аристотель: «Не передавайте мудрость тому, кто не достоин ее, чтобы не извратили». И он объяснил, что когда мудрец обучает знанию того, кто не достоин его, он грабит мудрость и разрушает ее.
То есть нельзя, написано во многих местах, что нельзя просто так раскрывать мудрость, мудрость Каббалы, истинную, внутреннюю мудрость, что так называется, мудрость Вселенной, которая вся записана в книге Торы. А тот, кто родился на таком уровне, что не требует большего, не раскрывай ему. Тот, кто очень-очень хочет и предназначен для того, чтобы почувствовать и понять тайну всего мироздания, ему...
Большие.
Макс 39. Почему мудрецы скрыли Тору?
Чтобы дать человеку постепенно продвигаться от нуля до 100%. Этот закон.
Этот закон применим также к четырем группам человеческого уровня, которыми являются массы народа, богачи, властители и мудрецы. И очевидно, что все они происходят из народной массы, являющейся первой ступенью, как сказано, все произошло из праха. Однако, безусловно, все значение и право на существование праха определено тремя свойствами: растительный, животный, говорящий, исходящими из него. Таково и значение массы народа в соответствии с качествами, исходящими из нее. И вместе с тем включаются они в уровень человек. И для этого впечатал Творец в массы три склонности, называемые зависть, вожделение, честолюбие. И с их помощью развиваются массы ступень за ступенью, чтобы сформировать из себя уровень «законченный человек».
То есть здесь у нас люди, такая большая масса, и у каждого из них есть разные склонности и стремления, исходя из их эгоизма. То есть у них есть зависть, вожделение, честолюбие, и с помощью этих трех качеств они могут развиваться. И с помощью этих стремлений, зависти, вожделения, честолюбия, они могут прийти к развитию, стать развитыми. Но мы не особо видим, что они могут быть такими возвышенными, эти качества, зависть, вожделение, честолюбие. Они эгоистические, но именно благодаря им человек может прийти к состоянию, что он уже начнет осознавать, что он должен исправить себя и прийти на уровень человеческий, по-настоящему говорящий, то есть на уровень Творца, как написано: чем больше у человека злое.
Над всеми. И пока не готов возвыситься так, чтобы использовать свою силу только для добра, нуждается он в усиленной защите и охране, чтобы не приобрел слишком много мудрости и знаний. Поэтому скрыли первые мудрецы знания от масс, из-за страха, что попадутся непорядочные ученики, которые используют силу знания во зло и во вред, чтобы вследствие дикой животной страсти, обладая большой силой человека, не разрушили бы все мироздание. Но после того, как измельчали поколения, и сами мудрецы начали желать и то, и другое, и духовную жизнь, и материальное, приблизилось к массам и их знания. И началась торговля, и продавалась мудрость в уплату распутницы и по цене собаки. И тогда рухнула крепкая стена, которую возвели первые мудрецы, и ограбили их толпы, и дикари наполнились силой людей, и овладели мудростью, и разорвали ее. Половину ее унаследовали насильнику, насильники, половину — убийцы, и предали ее позору и низвергнули в низость, где и находится она по сей день.
То есть развитие пришло к состоянию, когда люди хотят только для себя, и поэтому запрещено им раскрывать тайны мира, потому что они могут использовать их себе во зло. Представьте себе, что есть силы еще более большие, более великие, чем атомная сила атомного взрыва, чтобы они могли натворить сейчас. Поэтому мудрецы Зора и каббалисты, они скрыли знания и не давали всем и каждому. И здесь возникает вопрос, так что же нам делать? Он объясняет это дальше. Но к чему должны в конечном итоге? Чтобы, что мы живем в состоянии, что мы, то, что есть в материальном мире, мы уже, в общем-то, раскрыли, и мы не можем правильно использовать это. И мы можем просто разрушить мир. И если мы хотим сохранить его, то нам необходимо, просто мы обязаны раскрывать науку Каббала, чтобы люди осознали, где они находятся и как они могут управлять миром и прийти к состоянию, когда никто не мешает другому, что у каждого есть полный целый мир. И эго наше, эгоизм наш, получит свое наполнение, но только если будет использовать.
Рав, что значит быть достойными науки?
Еще раз повтори.
Что значит быть достойными науки?
Быть достойными. То наполнение, которое есть внутри желания. То есть парцов — это желание, которое выстроено ради отдачи. Сколько у него сила быть ради отдачи, то есть у него сначала есть сокращение на желание получать ради себя, и насколько у него сила получать ради отдачи, у него самого уже нет никаких светов, но он может получать ради отдачи, да? И та часть, которую он получает ради отдачи, называется тох парцуфа. И все. Теперь, когда он закончил это, он выясняет те решимот, которые меньше, чем у него, и на эти решимот делает тоже зевук и рождает новый парцов. И новый парцов уже распространяется от педрош предыдущего парцова, где был экран с решимот, который делает зевук дака, чтобы получать ради отдачи. и ниже этого места. Об этом, но в общем-то есть все желания, которые раскрываются в Рош Парцов, мы можем поделить на две части. Те, в которых мы можем быть в намерении ради отдачи, и те, которые, в которых мы не можем быть в намерении ради отдачи. И все. Это пока. В этих парцуфах, которые называются Гальгальта, Абсак, Мабонты, все эти парцуфы миров. Но потом у нас еще будут другие парцуфы, где будет желание получать разбитое и так далее. Это уже потом мы придем к ним. Но пока все парцуфы, которые были после сокращения Малхут Мира Бесконечности, она сокращается и решает, что я могу сделать с этим. И она раскрывает в себе сокращенное желание. И тогда она начинает это сокращенное желание раскрывать и делить на две части. Та часть, в которой она может работать ради отдачи, и та часть, в которой она не может работать ради отдачи. Часть, которая находится ради получения, нет в ней, потому что сокращение было на всю Малхут Мира Бесконечности.
Хорошо, последнее уточнить. Да, вы тогда тоже говорили, что можно делить не на три части, а на две, чтобы было проще. Хорошо, в течение дня, вот сегодня, мы, например, я буду наблюдать за собой и таким образом делить эти желания. И что с ними делать дальше? Что такое разделение дает?
Ты
всегда должен делить себя на две части. На ту часть, в которой ты можешь использовать, ту часть, которую ты можешь использовать ради Творца, либо, если, чтобы тебе было более понятно, ради группы. И та часть, которую ты не можешь использовать на благо группы, тогда ты не пользуешься этими желаниями. И все. Есть у нас только одна возможность, либо, то есть использовать наше желание только на благо группы, вместо того, чтобы говорить на благо Творца, так, чтобы было более понятно.